Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Вера и дело», которую мы записываем на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, где работает выездная студия «Радио «Вера». И наш собеседник сейчас митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте.
А вот само присутствие епископа церкви на экономическом форуме, не слишком ли парадоксальное сочетание, как вам кажется?
Я уже не первый раз нахожусь на Петербургском экономическом форуме. И когда первый раз я принял в нем участие, то ко мне некоторые подходили люди и спрашивали, как, что вы здесь делаете, как неожиданно вас здесь увидеть. Но даже тогда большинство людей очень радовались этому присутствию, и даже многие очень подходили под благословение, чему я очень удивился. И говорили: ой, как хорошо, что здесь есть священнослужители, у нас именно с этого начинается наша работа и начинается наш день. Именно так и воспринимали. И у меня тогда появилась мысль о том, что нам действительно здесь нужно быть уже в большем масштабе, потому что церковь – это все-таки неотъемлемая часть общества, и церковь задает тон многим процессам, в том числе экономическим. И экономическое чудо или вообще экономические процессы не могут проходить без стержня, который может дать только Евангелие. Ну, а трансляторы Евангелия, прежде всего, конечно, верующие люди, духовенство. Это наше призвание, это наше служение. Тем более, что здесь присутствовали люди из других стран. Они, может быть, не были служителями своей религии в нашем понимании, но они были облачены в соответствующую одежду и были практикующими верующими своего направления. Поэтому, конечно же, на Петербургском российском экономическом форуме должны были быть не только иностранцы, которые могли даже внешне заявлять о своей принадлежности к той или иной религии, но, конечно же, в первую очередь мы, ведь это русская земля, и нам нечего стесняться. Это наша русская православная земля, и мы должны здесь чувствовать себя гостеприимными хозяевами и также гостеприимно и по-доброму, по-евангельски относиться ко всякому человеку, верующему, неверующему, по-разному относящему, может быть, к нам, но это даже само присутствие является уже свидетельством.
А вот если на это посмотреть с другой стороны и вообразить себе скептика, который фразу «церковь везде» воспринимает со знаком минус, и увидеть в том, что вот эта церковь присутствует на экономическом форуме, и вот студия религиозных медиа здесь присутствует, и подумать, что ну вот как-то церкви надо быть рядом с богатыми людьми, это же ресурсы, это же выгодно. Вот тут есть и корыстный интерес. Что бы вы такому скептику ответили?
Конечно, у каждого человека есть свое представление о том, что происходит на основании собственного личного, наверное, опыта. Как говорил один из святых отцов, мнение о людях – это зеркало собственной души. Поэтому каждый будет видеть то, что он хочет видеть, но это не является причиной стесняться нам здесь присутствия. Да и вообще, вот эти все стереотипы о том, что заниматься бизнесом, предпринимательством, быть богатым, это противоречит вообще евангельскому житию и церкви, вот эти все стереотипы нужно уводить в прошлое, ну и даже, может быть, разрушать. Если бизнес строится на основании тех ценностей, которые мы получаем как верующие люди в Евангелиях, если прибыль от этого бизнеса является средством служения, а таких людей у нас сейчас полно, и это не только те, которые восстанавливают храмы, а те, которые и больницам, и школам помогают, и детям в хосписах, и старикам. Это же огромная социальная деятельность, о которой, ну, чаще всего, конечно, люди, скептически относящиеся к нашему присутствию, не знают, поэтому так и судят. Нам нужно этот миф просто разрушать и дать понять людям, что любая профессия, в том числе и бизнес, тогда, когда она совершается по совести, по сердцу, по вере, она является не разрушительной, а созидательной. Она является не то, что приводит к осуждению, а самой настоящей спасительной. У нас есть для этого основания в Священном Писании, очень много таких оснований, но одно из них – это притча о талантах, которую все знают. Вот хозяин дает таланты, говорит, умножи их. Но если я не буду их умножать, если у меня есть способность, к примеру, заниматься предпринимательством или бизнесом, почему их не умножать? Другое дело, что из этого, из этой прибыли, из этого дохода нельзя делать золотого тельца и Бога, нельзя это вот… только в свои закрома все сбрасывать, расширять их и думать, что я буду всю жизнь есть, петь, пить, веселиться. Мы также знаем и притчу о безумном богаче. Предприниматели православные прошли достаточно сложный путь признания. И я считаю, что сегодня это признание уже совершилось. Даже вот присутствие сегодня, это впервые, кстати, такое присутствие масштабное церкви, да, в лице церковных СМИ, конечно, осуществляется. Второй раз уже служится божественная литургия перед форумом. В течение форума пройдут молебны не только здесь на площадке, но и в храмах города Петербурга. Пройдут концерты духовной музыки, а также при участии Церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения при Патриархе Московском и всея Руси. И вообще я считаю, что наступит такой момент, ну не буду в данном случае, конечно, брать на себя много, но просто... Вот у меня лично есть такое желание, чтобы наш святейший, который умеет очень хорошо общаться с людьми разного образования, разного социального происхождения, когда-то действительно живое свое слово прямо здесь на площадке обратил к людям. Мне кажется, что это было бы очень полезно, очень мощно, и, может быть, это было бы началом какой-то новой страницы в экономической жизни нашей страны.
А вот для вас, как для епископа церкви, православный предприниматель, а вот это кто? Кого вы назовете православным предпринимателем, а кого нет? Вот есть человек, который занимается бизнесом, вот он православный, он знает символ веры. Этого достаточно, чтобы вы сказали, да, вот как бы, вот тебе мое благословение?
Ну, конечно, недостаточно. Еще конечно, недостаточно. Это человек, который остается православным не только в храме, когда вместе со всеми символ веры поет, или крестное знамение совершает, свечи ставит, иконы целует, и даже если, может быть, он помогает церкви, нет. Это человек, который живет праведно, который не уничтожает своего ближнего ради большей прибыли, который честно, насколько это возможно в нашем мире, ведет свой бизнес, который имеет нравственное измерение, когда действительно нужно уволить человека или наказать его. Ну, такое тоже приходится делать, но все должно быть четко, по справедливости, по закону и без зла, без лишних эмоций. Даже когда приходится принимать как администратору, ну, может быть, такие строгие, непопулярные решения, человек должен все равно оставаться христианином и помочь человеку там, где он в качестве администратора, возможно, уже не может терпеть его в качестве своего работника.
Это вот мой любимый каверзный вопрос к православным предпринимателям. Что такое увольнять с любовью? Но ведь вы тоже... как епископ, руководитель и правящий архиерей в целой метрополии, и все эти вопросы к вам тоже можно адресовать. А вот эти непопулярные решения, которые любой руководитель вынужден иногда принимать, что такое в них оставаться христианином?
У нас ведь есть коллектив, у каждого человека есть свой коллектив, который находится в нашем попечении. И мы должны не просто отдельного человека этого вот, любить больше всех, мы должны любить весь коллектив. И когда, может быть, отдельный человек этот им мешает всему коллективу развиваться дальше, когда он носит какую-то смуту, когда он нарушает ту гармонию, которая должна присутствовать в общем делании, безусловно, нужно в данном случае, да, приходится выбирать между любовью к тем людям, которые от него страдают, и любовью к этому человеку, которого нужно уволить. Но любовь, я уже много раз говорил о том, и все, ну, я думаю, что многие прекрасно знают, это у нас на русском языке она обозначается только одним словом, а если мы даже посмотрим греческое обозначение, то любовь, она ведь разная, и разными словами обозначается, и разные смыслы имеет. Любовь к врагу своему даже. Это не вовсе любовь, например, матери к ребенку, или ребенка к матери, или мужа к жене, или жены к мужу. Это совсем другая составляющая. Любовь к врагу – это просто не делать ему тоже зла, такого, который он приносит тебе. Но вовсе не вешаться ему на шею и не кляться ему в преданности и не говорить, что я тебя люблю по гроб жизни. Конечно же, нет. Вот поэтому, вот в этом смысле, может быть, даже эта любовь и выражается в том, что человека приходится иногда отстранять от того, в чем он не справляется или где он не хочет расти и совершенствоваться. Я был достаточно долгое время ректором духовных академий. Мне тоже приходилось отчислять ребят. Вот хотите верьте, хотите нет. Я знаю точно несколько человек, которые подходили ко мне через много лет и благодарили за то, что их отчислил. Потому что потом, через много лет, они понимали, что бы с ними произошло, если бы они оставались там, вопреки всему, и какими бы они потом вышли. Но иногда вот такой вот строгий урок, он переворачивает всю жизнь человека и ставит его на правильные рельсы.
Вы сказали, что в Евангелии есть основания для идеи православного предпринимательства, например, притчу о талантах привели. Ни в коем случае не желая ставить под вопрос идею православного предпринимательства, все же спрошу. Но ведь есть и другие слова в Евангелии. Например, про юношу, который подходит к Спасителю и спрашивает, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И Спаситель отвечает ему: раздай свое имение. Очевидно, оно было большое, мы это видим из текста. Юноша опечалился. Как вот эти слова Христа понимать в контексте того, о чем мы говорим?
Господь ни в коем случае не осудил то, что этот юноша обладал большим богатством. В данном случае он показал его слабую сторону, его уязвимость. Он, оказывается, так прилепился к своему богатству, что практически из него сделал Бога. И он был хорошим человеком, это нам Евангелие показывает. Он действительно исполнял все заповеди. И, может быть, даже и внутренняя гордыня, таким образом, она в нем уже выросла и во мне, возможно, и не проявлялась, но она заслонила в себе то, что могло бы сделать его по-настоящему жертвенным человеком. Вот, наверное, этой жертвенности ему и не хватало. Господь ни в коем случае не судил богатство, как некоторые толкуют, вот, это неправильное толкование. Он показал, повторюсь, человеку его уязвимость. А возможно, еще и его личный путь. У каждого есть личный путь свой. И человек, каждый – это отдельная вселенная. И только Бог видит в нас эту отдельную вселенную именно такой, какая она есть на самом деле. Даже мы до конца этого в себе не видим, а Он уже видит, на что мы способны и что для нас более полезно. Это тоже является частью объяснения вот этого евангельского события. Не случайно мы знаем о таких людях, как Иннокентий Сибиряков, который является практически какой-то идеальной иконой предпринимателя в нашем понимании, да? Хотя, конечно, предприниматель, который имеет семью, безусловно, он должен позаботиться о семье, потому что тот, кто не заботится о своих, а особенно о домашних, как говорится в Священном Писании, тот отрекся от веры хуже неверного. Здесь должен сохраняться везде здравый смысл, и мы не должны уклоняться в какие-то крайности, ведь христианский путь, он всегда путь средний, путь без крайностей. Поэтому и Евангелие нужно понимать как не крайние какие-то точки, хотя и они тоже присутствуют в жизни человека, отдельных людей, но Бог не требует от каждого человека таких крайностей. Бог требует трезвого подхода, но одновременно и жертвенности, потому что жертвенность вообще вшито в природу человека. И если человек не является жертвенным, то мне кажется, что он просто сам себе сделал глухим и слепым к вот этой данности, которая есть от природы у человека и которую в какой-то степени сформулировал тот же блаженный Августин: «Ты создал нас со стремлением к тебе, и спокойно наше сердце, доколе оно не успокоится в себе». Оно может успокоиться и через ближнего прежде всего. Я вспоминаю один из великих постов, здесь еще бытность ректором Петербургской духовной академии, идет первая седмица, счастливая седмица, когда мы не учимся, мы все в храме, молимся, не нужно заниматься административной работой. Это действительно для меня всегда вот просто период счастья такого, избавления. Заканчивается седмица, и я не вижу никакой духовной радости. Вот нет у меня. На все службы ходил, канон читал, поклоны. Все как положено, исполнил. Вот пустота и все. И она ничем... Вот она никак вот не справляется во мне. Я тогда позвонил одному своему собрату, тоже архиерею, поделился с ним этим своим наблюдением. А он говорит: знаешь что, вот завтра ты отслужишь в субботу первую полную литургию, пойди, говорит, набери с собой в карманы там, что у тебя есть, пойди к бомжам, которые возле Александра Невской лавры находятся, поговори просто с ними о жизни и что-то им дай. Я так поступил. И у меня, когда я пообщался с ними, когда я чем-то им смог помочь, я буквально на крыльях летел в академию от ворот Александра Невской лавры, и у меня заранее уже в конце первой седмицы в сердце наступила самая настоящая Пасха. Вот, поэтому молитва нужна, пост нужен, но нужны и добрые дела.
А вот есть ли для вас, как для архиерея, наверняка есть, разница вот с какими, допустим, деньгами человек приходит оказывать благотворительную помощь? Всякие ли деньги вы примете там, на доброе дело? Я даже не говорю, например, про какие-то преступно заработанные деньги. Здесь более-менее понятно. Скорее всего, разумный человек их не примет. Но вот, предположим, мы сегодня говорим про разные формы бизнеса. Вот, предположим, у человека, не знаю, алкогольный завод, и он на нем зарабатывает. И он хочет часть прибыли пожертвовать на детский дом, на больницу. Вот здесь есть в этой, вот в такой ситуации, как просто пример гипотетический возьмем, для вас какая-то нравственная проблема или нет?
Ну, сам по себе алкогольный завод, он же не существует нелегально в нашем государстве. Это законное предприятие, которое выступает алкогольную продукцию. У нас в монастырях это не принято, а, например, в балканских монастырях там делают сами ракию и вино. И сами по себе спиртные напитки не присудительны, если они употребляются в меру. Как говорит Святилиан Златоуст, Бог придумал вино, а дьявол придумал пьянство. То есть это тоже некое средство, вино веселит сердце человека, которое может употреблено самим человеком, либо, ну, не скажу во благо, может быть, ради какого-то действительно там настроения и праздника, либо во зло, когда человек начинает злоупотреблять.
Ну, хорошо, а есть такие виды бизнеса, вот легальные тоже, которые для вас, тем не менее, представляют некую нравственную проблему?
Я не всегда, возможно, могу знать, какой бизнес у человека и какие там есть подводные камни, но я могу знать самого человека. И не от каждого человека я вот лично мог бы принять эти деньги.
А почему? Казалось бы, на доброе дело человек хочет пожертвовать.
Ну, потому что, когда человек, например, лжет или совершает подлость по отношению к ближнему своему, и я об этом знаю, и он пытается делать красивое лицо при вот такой нехорошей игре, я от него бы такие деньги не принял. Я не всегда могу, безусловно, знать, как строится этот бизнес, от меня это скрыто, но если я знаю что-то вот действительно доподлинно в человеке, то прежде чем он исправится, я бы не принял. И, может быть, даже нарочито им об этом сказал, чтобы, возможно, он задумался об этом. Почему его жертва не может быть принята Богом, если он одной рукой делает пожертвование на благое дело, а другой рукой разрушает чужую семью, разрушает жизнь другого человека, может быть, даже предает своего друга ради умножения своего бизнеса и так далее.
Мы с вами были свидетелями, а вы были еще и участником дискуссии под названием «Философия российского предпринимательства, ценности, перспективы», где говорили именно об этой ценностной составляющей предпринимательства, и много звучало слов, и спикеры были так подобраны, что это были православные люди, вот те самые православные предприниматели, и один из ключевых тезисов, очень важных для них, как для представителей бизнеса, о том, что это выгодно быть этическим субъектом в бизнесе, то есть выгодно быть нравственным как предпринимателя, просто потому, что это позволяет строить бизнес на длине, Вот сейчас можно обмануть и побольше заработать, но тогда от тебя отворачиваются клиенты. А вот чтобы строить бизнес на десятилетия вперед и иметь такой ресурс, как доверие, нужно быть в этом смысле человеком следующим заповедям и не обманывать в частности. Поэтому вот в этом отношении быть православным предпринимателем как бы должно быть выгодно. А я хочу с другой стороны посмотреть. Вот вы привели в пример Иннокентия Сибирякова. Я не глубоко помню его биографию, но помню, что когда он начал активно благотворить, и к нему выстраивались в очередь люди просто за помощью, которую он каждому оказывал вот пришедшему, в общем, это вызывало вопросы даже у ближнего круга, там, а не сошел ли он с ума, все ли с ним в порядке. А для него это внутренне было неким, ну, путем к святости, по большому счету. Вот он хотел так проявлять себя, как христианин в мире. И вот не получается ли так, что человек, который устремился к некому идеалу, к некой высоте нравственной жизни, как христианин, оказывается неудобен. Неудобен окружающим, неудобен коллегам. Он оказывается белой вороной. В каком-то смысле он и укор для совести других. Но одновременно он играет по каким-то своим правилам. И, в общем-то, люди стремятся его вернуть как бы обратно к нормальной такой светской логике. Без этих его как бы закидонов верующего человека. Что вы в этом думаете?
Ну, не только такой был путь у Иннокентия Сибирякова. И в советское время, и постсоветское время некоторые люди, которые обращались ко Христу, бросали институты и уходили в духовные семинарии, тоже признавались ненормальными людьми. Многие из их родственников их отговаривали. Но здесь дьявол борется с Богом, поле битвы сердца людей. Что касается Иннокентия Сибирякова, то сестра его, она все-таки родная сестра, была человеком во многом его понимающим и таким же добрым по сердцу и жертвенным. А непонимание возникало прежде всего от той девушки, с которой он дружил и с которой он, по всей видимости, хотел связать свою судьбу. Но она просто была нечестным человеком, и она любила не его, а его богатство. И когда он стал это богатство раздавать, тут возникли, конечно, возникла угроза, что она это богатство потеряет. И поэтому начала на него клеветать, начала подкупать всех, чтобы удержать это богатство. То есть здесь в данном случае шла, конечно, речь о человеческой непорядочности того человека, который мог бы был близким, самым близким остаться с ним, но так и не стал. Ну, повторюсь, что у каждого свой путь, и поскольку этот талант дан человеку, он вправе им по своему усмотрению распоряжаться. Иннокентий Сибиряков так и распоряжался. А что касается неудобства, нам никто не обещал благодушия в этом мире. Я думаю, что вот этот призыв «не бойтесь», который часто очень произносит Господь в Евангелии, он обращен в том числе и к этому случаю. Ну, не нужно этого бояться, нужно идти просто своим путем. Мы, когда проходим каким-то своим путем, у нас всегда многие очень замечают то, что хотят заметить. Об этом кричат, об этом пишут, об этом там, что-то как-то иначе транслируют. Ну и что теперь? Должно нас останавливать, нам идти своим путем? Конечно, нет. Мы идем за Христом. Все. Этот путь всегда крестный, но этот путь одновременно и радостный.
На дискуссии по поводу ценностей в российском предпринимательстве несколько раз упоминали такую вещь, как возможное в будущем православное экономическое чудо. То есть такое, ну, если угодно, перерождение основ экономической деятельности предпринимательства, которое бы в качестве некого своего корня имело православное мировоззрение, следование заповедям, что должно дать эффект не только общественный, этический, но и даже чисто экономический. И об этом много говорили. Но вот вы, как человек, уже немало повидавший в жизни, вы верите, что такое возможно? Или это остается неким... Или, скажем так, более разумно и трезво было бы об этом говорить как о неком возможном будущем идеале, к которому нужно стремиться, но жить в эту пору прекрасную нам, в общем-то, не доведется.
Я не знаю, в какую пору нам придется жить. Сейчас жизнь так быстро меняется и так внезапно меняется картинка жизни, что ожидать можно всего чего угодно. Я в данном случае, конечно же, не специалист, не эксперт, но я верю тем людям, которые являются экспертами, потому что они обосновывают это уже каким-то накопившимся опытом, и в том числе подтверждают научными данными. Поэтому я, конечно же, склонен верить вот в это светлое будущее, и мне кажется, что оно вообще независимо ничего должно быть. Должен быть образ этого светлого будущего нашей страны, в том числе и в этом измерении, иначе нам просто не к чему будет стремиться, и непонятно будет, а зачем я живу на этой земле, и как дальше себя вести. Я не пророк, я не могу утверждать или опровергать, будет это или нет, но, по крайней мере, тот образ, который имеет под собой действительно серьезное основание, он должен существовать.
В кодексе православного руководителя-предпринимателя, в этом небольшом документе, который распространяется на Петербургском международном экономическом форуме, есть такие слова: управление и предпринимательство – зона особого нравственного риска. Я эту фразу предлагаю прокомментировать и тем предпринимателям, которые в нашу студию сюда приходят. Но я хотел бы вас, как епископа церкви, спросить об этом. Предполагается, что действительно прикосновение к области накопления богатства денег создает какие-то особые нравственные риски. Я спрашиваю у людей, предпринимателя, есть ли какие-то особые искушения у предпринимателя. Но я при этом думаю, может быть, это неверно поставленный вопрос, потому что искушение есть у всякого человека всегда. Вот что вы об этом думаете?
Искушение есть у всякого человека всегда, это правда. Но ведь не случайно в Евангелии Христос произносит слова о том, что трудно, не невозможно, а трудно богатому войти в Царство Божие, и легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому в Царство Божие войти. Но вот богатство и власть, деньги и власть, это вот такие вещи в жизни человека, которые, мне кажется, его способны настолько изменить, что он просто переформатируется, перепрошивается и начинает по-другому мыслить, по-другому смотреть, по-другому говорить и подчас даже не видеть за всем этим других людей. Есть такие примеры, и мы видим вот такую эволюцию в плохую сторону иногда тех людей, которые очень долго удерживаются в руках своих власти большие богатства, с чего они начинали, какими они были как люди, как человеки, и какими они стали после того, как они уже много лет этим богатством владеют, и власть у них достаточно большая. Угроза такая, она есть, и она действительно очень огромна. И не случайно Христос акцентировал на этом наше внимание. Мне кажется, это самые, возможно, страшные вещи, самые большие искушения в нашей земной жизни. Но если их человек преодолевает, наверное, и область спасения становится совсем другой.
Спасибо огромное. Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий был нашим собеседником в студии «Радио Вера» на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Спасибо, всего доброго.
Светлый вечер. На «Радио Вера».